Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. И сегодня у меня в гостях Вадим Макаренко. Вадим Макаренко – исследователь, японист в том числе по первому образованию. Но сейчас он более известен как автор весьма популярной, интересной, не бесспорной книги, которая называется «Откуда пошла Русь?». Но более широкое и более правильное название этой книги тут же на обложке есть – это «Новая география древнего мира».
В поисках смысла.
Вадим Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос. Новая география древнего мира. Такой оксюморон. Воспоминания о прошлом. Новая география древнего мира.
Действительно, я решил назвать эту книгу «Новая география» по двум причинам. Во-первых, здесь слово «новое» используется в понятии как «хорошо забытое старое», потому что я пытаюсь реставрировать те представления о географии, которые были у античных и древних авторов, то есть восстановить их видение мира, где был у них юг, север, запад, восток, где была Азия, где была Африка, где стояли города в их представлении. Я думаю, что это полностью отличается от того, как мы себе видим сейчас. Сейчас древнюю географию. И в этом смысле новое, хорошо забытое старое.
Ну, география, насколько я понимаю, вот топонимика, да, то есть расположение названия на карте, так или иначе, если не напрямую связано с историей.
Топонимика – это просто название, так сказать. Топоним – это географическое название, другими словами. Оно действительно связано с объектом и, как правило, как-то отражает его основные характеристики. Но в то же время мы часто путаем географические объекты, потому что воспринимаем названия древние как такие очень индивидуальные. Вот мы думаем, что Нил – это исключительное название, которое относится только к одной реке. На самом деле это слово означает «река». И с этой точки зрения мы можем найти очень много рек с таким же названием. В частности, границей Азии на востоке тоже была река Нил. Представляете, какую это вносит путаницу в представление о географии с этой точки зрения?
Это примерно так же, как Дон.
Конечно, Дон, Дунай, Днестр.
Все один корень.
Или... Один, да, но многие ведь люди, которые на обыденном уровне, которые не втянулись еще вот в эту расшифровку понятий, для них Д отличается от буквы Т, хотя они, так сказать, парные, согласные. В этом смысле очень сложно. Представьте себе, как разбросаны названия. Например, есть озеро Тана в Эфиопии. Есть озеро Тонлесап в Камбодже. Они же почти не отличаются, да, вот в принципе, для того, кто может понимать. Но представляете, между ними, слава богу, несколько тысяч километров. Потом все-таки не так уж совсем похожи для простого читателя, который не видит этих тонкостей.
Да и народы и в Эфиопии, и в Камбодже.
Конечно, народы разные. Но тогда возникают откуда одинаковые слова. К чему я это говорю? Я хочу закончить мысль, сказать. Дело в том, что названия в древности были функциональны. Как правило, река называлась рекой, море – морем, город – городом, или столицей, или храмовым городом. Понимаете, то есть это были не имена собственные. Не было там, как мы сейчас любим называть по именам политических деятелей, это уже более поздняя такая традиция. Иногда ее вот там относятся к Александру Македонскому, другим, но это еще довольно-таки спорные вещи.
В общем и целом мне понятен подход. Напоминаю, Вадим Макаренко, автор «Новой географии древнего мира». И мы теперь начнем идти вот по содержанию этой книги. Начнем, собственно, с самого интересного для меня сегодня и для наших радиослушателей. Вот глава вторая называется «Поиск русских и славянских исторических корней». И много подглавок я просто назову вам, друзья, чтобы вы сориентировались, о чем мы дальше будем говорить. «Сурский равно русский», «Где был первый Славянск», «Русская история начинается за 2500 лет до нашей эры», «Славянск до сих пор сохранился на карте», «Исторические хроники – это национальная история». Итак, «Поиск русских и славянских исторических корней в исполнении Макаренко».
Я бы сказал, не в исполнении Макаренко, потому что...
В трактовке.
Да, вот, наверное, в интерпретации, потому что я ведь в своем поиске обращаюсь к русским летописям и предлагаю их понять. И у нас есть прекрасная летопись, которая сохранилась. Это сказание о Словении Руси и городе Словенске. Ну, обычно она звучит немножко так более мудрено в древней транскрипции. «Начало Словенску, еже еси Великий Новгород именуется». Вот это небольшая сравнительная, так сказать, летопись, ну, или кусочек этой летописи, которая имеется у нас, они опубликованы в полном собрании русских летописей. И вот там сообщается такая интересная новость по тем временам, или зафиксировано такое вот событие. В 3099 году от сотворения мира скифские князья Словен и Рус отправились искать новое место жительства. Ходили они 14 лет, обошли много пустынных стран и в конце концов поставили город, который назвали Словен. Вот с этими городами всегда такая путаница, мы пользуемся таким модернизированным названием «Словенск». Я предлагаю называть его так, как он назывался в те времена. Это Словена, Микена, Словена, так, и так далее. Вот это вот такая была традиция. Вот я прочту эти слова, буквально несколько слов. 14 лет пустые страны от Хаждаху, и пока не добравшись до озера некого велика Ильмени. И от того времени новопришельцы скифы тии, начаху именоваться Словени, и же и прежде быша скифы. То есть вот с момента постановки Словены, будущего Великого Новгорода, скифы превратились в славян. Вот это, я считаю, точка появления русской нации.
1999
плюс 14.
Год.
Получается 3113 год от сотворения мира.
По-нашему.
Ну, если перевести, это получается 2395-2396 год до нашей эры. Ну, так, по традиционной
то
хронологии.
7505, да, мы берем?
Да, берем вот исходя из этого.
Понятно, то есть минус 2395 год.
Да, и вот получается, что в третьем тысячелетии до нашей эры поставили Новгород. Возникает вопрос, а как это произошло? Вот это общеизвестная летопись. Карамзин в своей книге, известной книге по истории России, он смеялся над людьми и называл это сказкой, которую придумали в 17 веке. Вы чувствуете здесь, как похоже на некоторых современных исследователей, которые все называют, так сказать, фальсификацией, написанной в 15-16 веке?
Все может быть.
Пока для меня нет ничего удивительного в этой летописи, кроме даты.
Да.
А так что, ну, славяне, скифы, тут для меня, как и для многих других, противоречия нет. Скифы мы, тут Александр, да, Блок все это нам
прекрасно
зафиксировал.
То есть мы фиксируемся на дате. Нас поражает дата.
Да.
Третье тысячелетие до нашей эры. Это вызывает недоумение, некоторую отрыв.
Да.
Вот давайте
об этом. Или гордость.
Да. Отрыв, а потом и гордость, да, естественно. Да. Теперь возникает вопрос, в чем проблема? Проблема в том, что вот этот город, Новгород, пытаются найти на северо-западе современной России.
У нас там Великий Новгород.
Да, у нас стоит Новгород. И мы думаем, что это тот Новгород, о котором говорится в этой летописи. И это путает людей. Потому что вот на этом месте, где стоит сейчас Новгород Великий, там нету никакой городской культуры ниже X века. То есть ниже X века там либо ничего, либо полная дикость.
Ну, тогда вывод, что действительно фальсификация. Карамзин был, наверное, прав. И кто-то приписал нолик в дате, условно говоря. Или два нолика.
Да, логика. Простая логика. Да. А есть другая логика, что неправильно идентифицировали место, что речь идет не об этом Новгороде, который стоит на северо-западе современной России, да, а это речь идет о другом Новгороде, который был поставлен в другом месте. Соответственно, мы должны взять эти летописи и посмотреть, откуда идут, куда идут и как ставят. И там есть такая деталь в этой летописи, которая позволяет, на мой взгляд, хорошо, так сказать, идентифицировать место, где это было поставлено. Потому что поставили не только Новгород, Словену, но поставили и Русу, так, которую, вот, как вы знаете, никак
старая
не могут найти. Прочитаю. Другой же брат Словенов, Рус, вселился на месте некоем расстоянием от Словенска Великого стадий 50 у соленого студенца и созда град между двумя реками, и нарече его во имя Руса, и же до ныне именуется Руса Старая.
Неизвестная планета.
Напоминаю, Вадим Макаренко, автор книги «Откуда пошла Русь? Новая география древнего мира». Итак, давайте тогда уже без загадок уже.
Все загадки загаданы лет 300 и больше назад. И вот что такое соленый студенец? Те люди, которые пытались привязать и Новгород, и Русу к северо-западу России современной, они не могли ответить на этот вопрос. 300 лет остается без ответа. Они предлагали минеральный ключ, ключ с какой-то водой и так далее, и так далее. На самом деле, соленый студенец – это характеристика вот Мертвого моря.
Современного.
Современного и старого Мертвого моря, которое студенистое, студенец от слова желеобразный. И там до сих пор стоят эти два города. Один город – это Наблус. Наблус – это переводится «Новый город», «Новгород». Так. Если мы читаем Наблус наоборот, у нас получается просто Словен.
Да, Словен. У нас был Вашкевич в гостях, и уже наши радиослушатели знают эти ключики.
Да. И второй момент – Руса – это вот тот город, который вырос в Иерусалим, который стоит недалеко от соленого студенца. Вот эти два города.
На современном Ближнем Востоке.
На современном Ближнем Востоке, в исторической Палестине. А вот там археологических культур хватает для того, чтобы сказать, что да, действительно, в 3000-летии до нашей эры там мог быть город. А то, что он мог быть славянским или индоевропейским, ну, это, пожалуйста, сколько угодно, когда Бержик Грозный в начале 20 века нашел хетские таблички и пришел к выводу, что это индоевропейский язык, он тогда был поражен и удивлялся, откуда индоевропейцы на Ближнем Востоке.
То есть вы утверждаете, что скифы, они же словени, основали то, что мы считаем Новгородом, и безуспешно пытаемся найти действительно древнее какое-нибудь поселение на территории нынешней России, все это было основан на территории нынешнего Ближнего Востока.
Да,
в Палестине. Какие-нибудь другие источники, кроме той летописи, которую вы привели, могут подтвердить это? Или
вы знаете, подтверждений очень много, потому что, когда мы начинаем читать нашу историю, вот просто повести временных лет, мы тогда понимаем, что если взять и проложить путь из варяг в греки, взять другие события, которые там изложены, и попытаться, не считая их фальсификацией, наложить на карту и попытаться проследить, где это могло быть, то все это нас все равно приведет на Ближний Восток. И второе доказательство, ну такое фундаментальное, почему эта книга названа «Новая география древнего мира». Потому что вот эти изменения в представлениях о древнем мире, они касаются не только нас, русских и славян, но они касаются и греков, и римлян, и почти все исторические народы жили совершенно в других местах, чем представляется сегодня, чем преподается сегодня в школах, в институтах, в университетах.
Это замечательно, и, собственно говоря, не только в России сейчас, и в Германии, и в Канаде уже появляются целые школы, которые говорят о том, что а, мы неправильно читаем, б, мы неправильно понимаем старинные или древние тексты, на картах все перепуталось, названия имеют не только топонимический смысл в сегодняшнем значении слова, но имели какие-то сакральные значения и смыслы, что все перепутано, и все надо восстанавливать раз. Вы даете одну из возможных интерпретаций.
Я даю очень хорошую методологию поиска ответов на эти вопросы. Я считаю, что надо попытаться именно идентифицировать, реставрировать представление о той географии, потому что она есть в текстах, в летописях, в Библии, в римских книгах. То есть этих описаний географических очень много. Если их правильно идентифицировать, то есть определить, к какому месту относится это описание, то тогда все станет на свои места.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Макаренко у нас в гостях. Друзья, я думаю, что это не последняя наша встреча с автором книги «Новая география древнего мира», поэтому вы записывайте свои вопросы и затем присылайте их, я их переадресую моему сегодняшнему гостю. Тут выводы какие-то напрашиваются такие страшноватые из ваших интерпретаций, из интерпретаций других авторов, которые сейчас пытаются применить те или иные алгоритмы, ключики к дешифровке нашей истории. Первая такая страшноватая мысль – это как-то геополитически-то вообще как это все связано с современным мироустройством. Это раз, второе, ну хорошо, ну было там 3000 лет тому назад скифы, славяне, русы какие-то, ну и что? Каким образом это влияет на нашу сегодняшнюю жизнь, на наше представление даже о прошлом?
Вы знаете, ну, представления о прошлом нам очень важны, потому что так же, как в психике человека, так и в ментальности того или иного народа очень важную роль играет, конечно, история. Потому что вот претензии Руси на величие. Мы говорим, Великая Русь. Но возьмите нашу сегодняшнюю историю. Она нам не дает оснований для таких утверждений.
Но территория пока еще...
Но только вот территория. Ну, у Канады большая территория. Там в других местах немаленькие территории есть страны, которые отхватили. Понимаете, это не повод. Если мы реально будем смотреть на то, что говорится, мы понимаем, что те люди, которые говорили, что Москва, Третий Рим и Четвертому не бывать, они думали о чем-то другом.
Какой-то другой смысл, это очевидно.
Да, и тогда еще не было такой территории за Москвой, когда это утверждение было. То есть ситуация к чему? Люди понимали иначе. И это иначе звучит.
Ну хорошо, для нас это может звучать как воспоминание о былых каких-то удачах, заслугах, величии, но при этом другие народы, на территории которых находятся древние города, и которые вы дешифруете как славянские названия, им это может и не понравиться.
Ну почему? Многие народы знают, что они пришли на эти территории, живут на них, и ничего страшного. Допустим, все арабские страны, они историю ниже, так сказать, приходят Мухаммеда, они просто не изучают, она для них не существует, это чужая история, они ее, ну, в лучшем случае сохраняют,
а, кстати, почему?
Оберегают.
Не интересно?
Ну,
не
идеологизация, важно. Понимаете, ведь это же тоже своя форма идеологизации. Происходит, так сказать, становление культуры, очень жесткий базис, он задается, кладется в основу. В основу арабской идеологии положен Коран. То, что ниже, это как бы в принципе не имеет большого значения.
Как вы вышли на эту тему, то есть... вы японист из области военной. Более того, да? А тут занимаетесь вот такого рода реконструкциями.
Нет, я занимаюсь давно историей, потому что моя первая диссертация была посвящена истории Японии. Она называлась «Общее и особенное в генезисе японского капитализма». Я там несколько, так сказать, веков японской истории просмотрел. Второй момент, я занимался геополитикой, и у меня есть такая книжка, она называется «Кто союзники России?». И вот, отвечая на этот вопрос, я задумался над некоторой ветхозаветностью в нашей русской ментальности. Вот ветхозаветность – это любовь к правде, в частности, к закону. Понимаете, вот звучит нечто такое, что, я бы сказал, элемент еврейства. Хотя это, может быть, кого-то будет раздражать, но вот есть в русской, так сказать, психологии, как ни странно, такой элемент. Если мы возьмем сказание митрополита Илариона о законе и благодати, то вот там как раз этот вопрос поднимается, якобы для 12 века. Что важнее, закон или благодать?
А к географии как пришли?
А к географии я пошел, так сказать, потихонечку искать и наткнулся вот на эту ниточку, потому что я долго преподавал географию. Наверное, это мне помогло. Я 8 лет преподавал страноведение многих восточных стран в военном институте иностранных языков и, в общем-то, долго и много лазил по картам.
А сколько времени вы занимаетесь вот непосредственно той работой, которая вошла в эту книгу, вашу новую географию древнюю?
Вы знаете, первый раз я услышал, что по-русски говорят в Дамаске в 95-м году.
Это справа налево, слева направо?
Нет, я просто был тогда журналистом, знакомился с тем, как живут курды. И однажды я был в одной семье, и мне показался такой мальчик, вот просто украинский хлопчик. А почему украинский? Я скажу, курды говорят «як же», «так же», «коды», «когда». И поскольку я курдского языка не знал, а вот эти вот сокровенные словечки, я их воспринимал, я про себя их называл хохлами. И вдруг смотрю, вот мальчишка. Я спрашиваю женщину, а где мама его? И она говорит, она обмерла 4 года назад. Я понял напрямую язык. Я понял, что курды говорят практически на том же языке, что мы с вами. Дело в том, что несмотря на то, что часть этноса ушла с Ближнего Востока, немалая часть родственного нам этноса, курды, остались там и удерживают все эти территории и претендуют на них. Вот, собственно говоря, вот так вот первая зацепка, ну а потом потихонечку узелок начал развязываться.
Здесь все по-другому.
Владимир Владимирович, вопрос-то об этом узелке, который завязался когда-то, давным-давно. Существует версия, что все этносы происходят от какого-то одного праэтноса, протоэтноса. Условно говоря, там Северо-Восточная Африка, Ближний Восток или территория нынешних Ирака, Ирана, Евфрат, Месопотамия. А потом как-то народ стал расползаться, придумывать новые языки, трансформироваться, и все, почти все позабыли. Ваша версия.
Действительно, есть немного таких источников, от которых ведут свой род те или иные народы. Их немного. Я в данном случае придерживаюсь, в общем-то, библейской традиции. И достаточно серьезно отношусь к рассказам о Ное, о том, что был потоп, и считаю, что это вполне реальная информация, которая помогает действительно рационально видеть то, что сегодня мы имеем с точки зрения ДНК, с точки зрения языков, с точки зрения расселения, исторических хроник и вот всего остального. То есть я считаю, что это действительно было так. Были катастрофы и было как бы новый старт.
Так человечество все-таки из одной географической точки происходит?
Вы знаете, значительная часть человечества происходит с Загроса. Вот большая часть населения Евразии это...
Загрос это что?
Загрос это горы Большого Кавказа, там, где они проходят по территории современного Ирана или Персии. Это вот горы, которые, в общем-то, как я считаю, они были вот тем самым местом, где жили боги изначально. Там был Эдем, там горы Иды, с которой Зевс и другие боги следили за Троянской войной. Это вот то место, где это происходило.
А что случилось? Вот как началось расселение?
Расселение-то начинается по причине никаких катастроф не происходит. Наоборот, люди живут хорошо, их становится больше, давление демографическое увеличивается, и части людей приходится уходить, потому что надо искать новые источники жизни, а главным источником жизни является земля. Так же случилось и с князьями Славеном и Русом. Они посмотрели, что топтаться на этом благодатном, но переполненном участке земли. И решили,
старший сын туда,
да, что сын есть, туда. Да, что есть еще места, где можно обосноваться и жить неплохо. И вот двинулись, и вот в ходе такого перехода, отпочкования от основной линии, и образовалось, вот, если бы они, конечно, оказались не очень удачными князьями и погибли в ходе своих путешествий, мы бы об этом, может быть, даже и не знали.
Когда это случилось?
Об этом говорили. Это как раз случилось в 3000 1099 году от сотворения мира. Это то, что касается вот нашей русско-славянской ветки, которая оттуда пошла. А что касается других народов, мы же знаем, как из Трои там бежал Эней, как потом уходил Брит из этого же района. И вот так появились римляне, так появились британцы. Вот это расселение, оно шло как в результате катастроф, так и в результате просто того, что численность населения увеличилась, и люди были вынуждены искать новые источники жизни и новые районы, где можно прожить.
У нас в гостях был Вадим Макаренко. Это наша не последняя встреча. Присылайте свои вопросы автору книги «Новая география древнего мира» по почте 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» и через интернет непланета.ру. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Каждое воскресенье в 11:10 на Радио России программа «Неизвестная планета».